Невест, следовательно, образовалось три. Да и Алена уже стягивала за подол расшитое платье, чтобы надеть что-нибудь невестинское. «Ален, ты что?» — забеспокоилась Челышева. «Ты посчитай, сколько невест получается. Четыре, да? А женихов? Я и Ирка два». «Я не буду женихом, я танцовщица», — крутя подбородком и выворачивая кисти, бросила Пирожкова. Дед ее воспитатель и тренер не только веревчато-крепкие мышцы ей нарастил, но и в характер ей вплел такие нити, что любое дело она делала насмерть, дотла, до полного уничтожения. Случалось, он из тренировочного зала выносил ее на руках. Вот и теперь она ввинтилась в этот танец, все раскручивала свое тело, чтобы принять ту позу, которую держала девица на открытке, и к которой она все приближалась, но не окончательно. Особенно не получались именно кисти рук. «Что же я одна на всех жениться буду?» — возмутилась Челышева. «Пусть-пусть, даже хорошо», — обрадовалась Алена, отпуская тяжелый подол. «Колыванова будет отец шах, я шахиня, а они дочери, три сестры и невесты, и мы их разом за одного жениха и выдадим». Вид у Алены был такой довольный, как будто она первый контрольную по математике написала. «Нет, вы как хотите, а я так не хочу. Я хочу себе отдельного мужа», — разрушила Вика стройный Аленин замысел. «Да ведь все равно, Вик, играем же», — с глупой и милой улыбкой миротворила, как обычно, Плишкина. «Раз тебе все равно, вот и будь женихом, а не невестой», — живо отреагировала Вика. «Хорошо», — легко согласилась Плишкина и стала стаскивать обмотанную вокруг цилиндрического туловища с толстенькими бесполыми грудными складками простыню. «Я могу и женихом, пожалуйста». «Отлично», — обрадовалась Вика. «Мой жених будет Челышева, а Гайкин — Плишкина». Все уже почти сладилось, но Гайка, которая все искоса ловила в большом зеркале свое отражение в профиль, неожиданно взъерепенилась. «Нетушки, Машка будет мой жених, а ты бери себе Плишкину». «То есть как?» — изумилась Вика. «А так», — Гайка влажным взглядом посмотрела на сестру, — «я не хочу Плишкину». «Это почему же?» — угрожающе спросила Вика. «Не хочу», — кротко, но окончательно заявила Гайка. «Сама бери себе Плишкину». Плишкина замерла с простыней. Алена сосредоточенно занималась спадающей на нос диадемой. Страшное предчувствие коснулось Вики. Горло ее сжалось так сильно, что пришлось несколько раз глотнуть, чтобы прошло это ощущение замыкания и тесноты. Тень будущего упала в сегодняшнее существование, и тень эта была ужасна. У Гайки оказались какие-то дополнительные права, по которым она без усилий будет получать от жизни то, что Вика должна будет вырывать с боем. «Нет», — твердо сказала Вика, — «Плишкина мне не нужна». «Значит, как я сказала», — обрадовалась Алена. «Мы трех дочерей выдаем замуж за одного жениха. Зато он королевский сын, и зовут его Мухтар». «Только не Мухтар», — засмеялась Челышева. «У нас на даче овчарка Мухтар». «Тигран», — мечтательным хором произнесли сестры. «Был у них троюродный брат в Тбилиси. Бровастый, сероглазый, с сиреневым румянцем, просвечивающим сквозь 13-летний пух». «Давай-давай, пусть тиран», — согласилась Челышева. «А мне чего делать?» — робко спросила Колыванова, которой давно уже хотелось в уборную. «А ты сиди, я сейчас рядом с тобой сяду», — сказала Алена, и Колыванова, поёрзав, снова замерла врозь коленями. Потом все опять сели за стол, налили остатки грушевой воды в высокие стаканы и, не найдя среди высыпанных на стол драгоценностей подходящего, стали катать из фольги и цветных ниток обручальные кольца. Стройный жених с кухонным ножом за поясом держал в горсти целых три, чтобы отделить каждую из сестер, а невесты стояли у стола в затылок друг другу. «Горько!» — закричала истошно Алена. Все подхватили. Тигран обменялся кольцами с Викой, поцеловал ее и лихо выпил лимонаду. Далее последовали Гайка и Плишкина. Три толстых кольца из фольги украсили мужественную руку жениха. Лимонад допили до последней капли. Свадьба, в общем, прошла как-то неубедительно. Явно чего-то не хватало. Впрочем, и во взрослой жизни тех лет тоже отмечалась какая-то нехватка, заполнявшаяся обычно пьяным свадебным безобразием, выраставшим, как глухая крапива на пустоши. Гайка же, не заметив незаполненного пространства, уже пеленала на кровати куклу Кити, по величине приближавшуюся к натуральному младенцу. «А теперь у меня будет как будто дочка», — объявила Гайка. «Как же дочка, быстрая какая», — заметила скептически Колыванова Шах. «А это самое», — и она просунула указательный палец правой руки в колечко, сложенное большим и указательным левой. Все замолчали. «Что?» — переспросила Гайка. «Это самое, от чего дети бывают», — уточнила Колыванова, работая указательным пальцем правой руки в означенном направлении. Неукротимая Пирожкова, как заведенная, все продолжала танцевать руками, но уже перешла в партер. Она лежала на полу, прижав ступни к затылку, и крутила кистями в надежде их все-таки вывернуть. «Тань!» — просительно, умоляюще сказала Гайка, всей душой надеясь, что ей удастся переубедить Колыванову. «Ну, женятся мужчина и женщина, и от этого дети бывают». «Ты что, не знаешь?» — Колыванова покрутила пальцем у виска. «Маленькая совсем, да?» Плишкина засмеялась. Алена переглянулась с Челышевой. «Единожды один приехал господин», — эпически начала Колыванова. «Дважды два пришла его жена. Трижды три в комнату вошли. Четырежды четыре свет погасили». «Да знаю я это, знаю», — перебила ее Гайка. «Да ничего ты не знаешь», — сурово ответила Колыванова. Не так уж много чего она знала, но это уж она знала точно. И потому продолжала. Пятью пять легли на кровать, шестью шесть он ее за шерсть. «Не надо», — попросила Гайка, но Колыванова жестоко продолжала. «Семью семь он ее совсем, восемью восемь доктора просим, девятью девять доктор едет, десятью десять ребенок лезет. Поняла, да?» «Это когда это называется?» — забормотала пораженная догадкой Гайка. Алена была светским человеком и, почувствовав неловкость, сразу нашлась. «Ты спроси у Лильки, как это называется, она все знает». Гайка, прижимая куклу к груди, пошла на кухню. Лиля сидела на табуретке, уже поменяв ногу, так что болталась теперь голая, и зрачки ее быстро-быстро бегали по строчкам. Лиль тронула ее за плечо Гайка. «Скажи только честно, как называется, от чего дети родятся?» Лиля подняла отвлеченный взгляд, немного подумала и сказала очень серьезно, немного охрипшим голосом: «Косинус», — и снова уперлась в книгу. Бабушка ей все честно по науке рассказала еще в прошлом году. У Гайки немного полегчало на душе. Косинус — это все-таки косинус, а не то ужасно ругательное заборное слово. Однако по дороге в комнату ее неприятно поразила мысль, что, пожалуй, ее собственные родители, желая произвести их на свет, тоже делали этот косинус. Впрочем, может, есть какой-то более приличный способ, о котором и Лилька не знает. Она вошла, когда Челышева, Плишкина и Вика барахтались втроем на кровати, изображая великий акт, а Колыванова, переминаясь с ноги на ногу и снисходительно улыбаясь, махала рукой и повторяла: «Да не так, не так, и не похоже совсем, и ноги подымать надо». Училась Колыванова плохо, в школьной столовой сидела за отдельным столом, где кормили бесплатников дармовыми завтраками. Форму ей покупал родительский комитет. И всегда у нее чего-то не хватало. То тапочек, то мешка для галош, то физкультурной формы. Последний, совсем последний человек была она в классе. И вдруг оказалось, что она знает о вещах взрослых и тайных, и знает как-то запросто, и таким бесстрашным ежедневным голосом об этом говорит. Из сонной верзилы второгодницы она на глазах превращалась в очень значительную персону. Все смотрели на нее с выжидательным интересом. Но Колывановой так хотелось в уборную, что она даже не могла оценить своего неожиданного взлета. «А как, Тань?» — спросила Вика, стоящая на четвереньках на кровати. «Да здесь вообще не годится», — критически постучала Колыванова рукой по кровати. «Слишком широко. Надо, чтобы место было узкое и тесное, и темно». «Так под столом же», — обрадовалась Плишкина. Колыванова с сомнением подняла край скатерти, заглянула под стол. «Две подушки надо», — наморщила она лоб. «Ну и послать там надо, и сверху чем прикрыть». Организовали брачное ложе. «Чур я первая», — нетерпеливо подпрыгивая, закричала Плишкина. Жених уже лежал в темном низком доме со стенами из шевелящихся сквозь скатерть полос света, движущихся ног и неподвижных ножек стола и черных стульев. И эта подстольная тьма обязывала его к чему-то страшному и таинственному. А Плишкина, сдвинув могучим плечом Алену вместе со стулом, шумно лезла под стол. Затолкавшись туда, она только хихикнула. «Эй, жених, где ты?» Своим глупым хихиканьем она сбила все, и жениху пришлось перестроиться. «Ползи, ползи сюда». Невеста приползла и полезла обниматься. Она любила всякие объятия, касания и тайные телесные движения. Был у нее некий малый, но приятный опыт. Она обняла жениха, сразу стало тесно и душно. «Давай по-настоящему поцелуемся, как в кино», — предложила она, «как дяденьки с тетеньками», и подставила раскрытый рот прямо к носу жениха. Он пытался вывернуться, но изгородь ног и ножек не выпускала. И ему пришлось приложиться сухо обветренными зимними губами к горячему и мокрому плишкинскому рту. Наверху все было очень тихо. «Я сейчас покажу тебе, как сделать очень приятно», — так горячо-горячо пообещала Плишкина. Пригнув голову, она села на низкую перекладину, задрала простыню и, положив одну толстую ногу на другую, указательным пальцем влезла в самую середину треугольничка. «Дай руку, я тебе покажу», — зашептала на ухо Плишкина. «Дура ты», — фыркнула Челышева. Она про этот номер и сама знала, только не знала, что и другим он известен. Плишкина немного поколыхалась, попыхтела и сказала обиженно: «Честное слово, я не вру, так хорошо там делается». Но жених шарахнулся и выскользнул из-под стола. Плишкина, розовая и влажная, как искупавшийся поросенок, вылезла на поверхность. «Гайка, полезай теперь ты», — пригласил жених, и Гайка, цепляясь широкими рукавами за спинки сразу двух стульев, нехотя полезла под стол. Жених протискивался с другой стороны. «Это я, Тигран», — услышала Гайка хриплый шепот и закрыла глаза. В прошлом году в бабушкином саду, в пригороде Тбилиси, они играли с Викой, а Тигран, пришедший в гости вместе с их общей теткой, смотрел с высокой веранды в их сторону. Вика сказала сестре тихонько, не поворачивая головы: «Смотри, на нас смотрит». Гайка знала, что смотрит он именно на нее, и отвернулась. Вика ни с того ни с сего захохотала и, одернув юбочку, сделала ласточку, высоко подняв крепкую ножку и растопырив руки. Гайка лежала, сильно сжав веки. Он склонился над ней, опершись одной рукой о подушку возле ее головы и больно прижав прядь волос. Второй рукой он раздвигал колени. Дыхание перехватило. Такой глубокий и полный ужас она испытывала только во сне, на выходе из младенчества, и, просыпаясь среди ночи, с долгим припадочным криком затихала на руках отца, который часами носил ее на руках. Тигран лег на нее сверху. «Ты не бойся, тебе будет приятно и горячо», — прошептал он. «Ты что, по правде?» — ужаснулась Гайка. «Не надо, Тигран». «Дура ты, понарошку, конечно», — засмеялась Челышева. И тут только Гайка поняла, что никакого Тиграна и не было, и она тоже засмеялась. Бахрома приподнялась и просунулась криво повернутое лицо Вики. «Ну давай скорее, моя же очередь», — торопила она. Пока жених осваивал последнюю невесту, Алена деловито привязывала к Гайкиному животу под лимонную пижаму большую куклу. «Так», — уточнила она у Колывановой. Колыванова кивнула. «Ну все, сейчас обоссусь», — подумала в отчаянии Колыванова и, плотно сдвигая ноги, пошла к двери. «Ты куда?» — удивилась Алена. «Домой», — лаконично ответила Колыванова, чувствуя, что у нее внутри все разрывается, и одновременно отметив про себя, что хоть коврат она теперь не испортит. «Еще не доиграли», — растерянно сказала Алена. «Мамка заругает», — сумрачно ответила Колыванова, почти не разжимая губ. Ей казалось, что разожми она губы, так и польется. Спросить же, где уборная, ей в голову не приходило. «Самое интересное начинается, а ты», — разочарованно протянула Алена, огорченная потерей столь ценного эксперта. Но Колыванова уже натягивала пальто, удачно оказавшееся поверх всей кучи. Шапка была в рукаве, а рукавицы и шарф она искать не стала. Оттянув легкий блестящий рычаг замка, она выскочила на площадку. Внизу урчал лифт. Наверху, полупролетом выше, была укромная тьма перед низкой чердачной дверью. Она поднялась туда и, чувствуя, что уже опаздывает, стянула с себя штаны и, надетые поверх жгучие малиновые шаровары, присела, и в тот же миг из нее брызнул лимонад, химически не сложенный, но не изменивший своего соломенно-желтого цвета. «Сейчас поймают», — мелькнуло у нее, и она хотела остановить поток, но это оказалось невозможным. Лифт щелкнул, хлопнул, снова загудел. Ручеек из-под ее подобранного пальто стекал по лестнице вниз, намереваясь предательски излиться на нижнюю площадку, но замедлился и стал растекаться грушевидной лужицей. Она проворно натянула штаны, обтерла ладонями мокрое от незамеченных слез лицо и, грохоча ботинками, понеслась вниз по лестнице легко и свободно, со странным ощущением стремительного движения вверх, а вовсе не вниз. Переживая остатки волнения едва не состоявшегося позора и чудесной телесной радости, она в припрыжку бежала домой, где мать ее вовсе не ждала, поскольку вышла сегодня в ночную смену. И только дома, под ошалелыми взглядами старшей сестры и двух младших братьев, она опомнилась, что убежала в чужом, а сестрина красная юбка и ее новая ковбойка с приколотым на груди ангелком остались у Алены. А дома в их узкой комнате с половины окна пахло керосином и старым ночным горшком и свежими пирогами, которые перед работой напекла мать. И было так хорошо и так плохо, что Колыванова бросилась на материнскую кровать, пережившую на Таниной памяти четырех отчимов, и, сверкая золотым драконом на сине-зеленой спине, громко заплакала в подушку. Беременные жены лежали поперек кровати и собирались рожать. «Вика и Плишка пусть мальчишек родят, а Гайка девочку», — высказал пожелание муж. Но Алена неожиданно грубо отшила его. «А ты иди коляску покупай, вот что». «Ты что, я же принц, какая коляска?» — возмутился незаметным для себя самого способом свергнутый принц Тигран. «У нас уже давно другая игра, а ты все принц», — дернула плечами Пирожкова, которой в конце концов надоело танцевать, и она преобразилась в доктора. Алена на большой тарелке раскладывала фруктовые ножички из серванта и какие-то неопределенного назначения щипчики. «Это будут инструменты», — объяснила она, ставя на кровать тарелку. «Все стерильное». Не так давно ей удаляли аппендикс, память была свежей. «Да зачем инструменты?» — удивилась Плишкина. «Ты не знаешь? Лилька говорит, что когда через пиписку не проходит, живот разрезают», — пояснила Пирожкова. «Операцию делают. Очень даже часто. А чего ты так лежишь? Ты стани. Это же ужас, как больно, мне мама говорила». Плишкина громко и очень удачно застонала. Басовито подхватила Вика. Гайке эта игра давно надоела. Придерживая на животе куклу, она вспомнила, как Тигран стоял на веранде и смотрел на нее. «Вырасту и выйду за него замуж», — решила она. «Ну давай скорее, надоело», — заныла Плишкина. «Все, все готово», — докторским голосом сказала Пирожкова. «Штаны снимайте». Роженицы стянули шелка пижам. Они уже забыли, с чего это они развели все это переодевание, и даже не замечали, что лежат заголенными задами на Лилькиных открытках. «Ой-ой», — очень натурально сказала Плишкина. Она была большой притворщицей и натренировалась на своей любвеобильной матери. Пирожкова тупым фруктовым ножом раздвинула пухлую складку. Бледно-розово и влажно мелькнула моллюсковая изнанка. Плишкина захихикала щекотно. Алена стала потихоньку толкать вниз по животу куклу. «Да нет, не так, не похоже», — вмешался отосланный было за коляской разжалованный принц. «Лучше вот эту возьми, но откуда надо, по-настоящему?» Ему, как отцу, хотелось правдоподобия, и он сунул в руку Алене маленького целлулоидного голыша. «Лилька говорит, они рождаются головкой вперед», — предупредила Пирожкова. «А я как будто не могу родить, и вы мне делаете операцию», — попросила тщеславная Вика. «Да подожди ты сначала я», — рассердилась Плишкина, которую, как ей казалось, все время оттирали. Пирожкова под тонкое хихиканье Плишкиной уже винтила голыша в нужное место, и маленькая его головка с парикмахерской прической торчала наружу, как розовый пузырь. «А теперь схватывайся, схватки должны быть», — посоветовала Алена, и Плишкина схватилась руками за свои бока. «Ну давай, что ли», — торопил врач, — «рожай». Пирожкова потянула голыша за голову, но Плишкина как-то удержала его внутренним усилием. Тогда Пирожкова надавила на головку, так что она почти исчезла из виду, а потом дернула. Плишкина пискнула. «Эй, ты чего, больно же?» Ребенок родился. Пирожкова положила его на тарелку рядом с инструментами. И Алена помогла ей совершить запланированную подмену. сунула ей в руки большую куклу, которая, собственно, и должна была родиться, но временно была отставлена. Плишкина пеленала куклу и капризно требовала. «Пап, ну ты давай встречай, ты должен меня встречать, из роддома всегда встречают». У Плишкиной тоже был кое-какой жизненный опыт. Алена уже делала Вике кесарево сечение, проводя фруктовым ножом поперек живота. Гайкина очередь так и не подошла, поскольку позвонила бабушка и спросила, не пора ли за ними прийти. Почти одновременно раздался звонок в дверь. За Челышевой пришла домработница Мотя, и Маша, у которой как раз разболелась голова, без всякого сопротивления дала себя увести. К большой неожиданности для Моти, собиравшейся долго и терпеливо выманивать противную девчонку из гостей. Все вдруг почувствовали себя усталыми. Плишкина даже и проголодалась, доела последние бутерброды. Вилочки лежали на столе, никому не интересные. Снова зазвонил телефон. Это была Белла Зиновьевна, Лилина бабушка. Лили ее горячо уговаривала. «Белочка, ну еще полчасика, пожалуйста, мне совсем немного осталось». «Чего тебе немного осталось?» — удивилась Белла Зиновьевна. «Да читать, старуху из Зергиль. Там совсем немного, так интересно», — умоляла Лиля, такая же розовая и возбужденная, как и все остальные. Все гости разошлись почти одновременно, и Алене это было очень обидно. Пришедшие в половине двенадцатого Аленины родители были ошеломлены. Дом был разгромлен, буквально вывернут наизнанку. Только что мебель стояла на прежних местах. Они молча переглянулись. Алена спала на их кровати в алькове среди смятых открыток и серебряных фруктовых ножей в старом вечернем платье матери. Отец поднял спящую девочку, и мать увидела, что лицо ее пылает. Она тронула ладонью лоб и покачала головой. «Аспирин?» — тихо спросил муж. «Минуту, погоди, я ей постелю, потом сообразим». Она была хладнокровной женщиной, не подверженной панике. И Плишкина заболела в ту же ночь. Она сильно металась, сбивая в ком одеяло. Мать простояла над ней до утра. Полупросыпаясь, девочка просила пить, и мать бережно подносила к ее губам синюю фарфоровую кружку с теплой кипяченой водой. Она выпивала и снова оказывалась в том же страшном сне. Над ней угрожающе склонялся большой старик с острой черной бородой, дышал на нее горячим воздухом, и был он финн-инспектором, которого так сильно боялась ее мать, дорогая домашняя портниха, много лет работавшая без лицензии. К утру Плишкина проснулась окончательно, улыбнулась матери всеми своими очаровательными ямочками и запятыми, выпила еще одну кружку воды. И лицо ее, и большое жидковатое тело было усеяно красными шершавыми звездочками. Она пописала над большим горшком, внутри немного пощипала, но она не обратила на это внимания. Дефлорация была столь нежной, что самый факт ее никогда не был осознан, и ото всей этой истории остался у Плишкиной на всю жизнь мистический страх перед финн-инспектором, который склонялся над ней с неопределенной угрозой. Девочки Оганесян заболели только через сутки, но высокой температуры у них не было, их ветрянка прошла в легкой форме. Высыпание было небольшим, и бабушка сразу же прижгла папулы луковым соком, а не зеленкой, как было тогда принято. Бабушка велела им лежать в постели и всячески ублажала и развлекала. Рассказывала о зоках, от которых происходила, и пела зокские уныло прекрасные песни огромным и тонко вибрирующим на высотах голосом. Заболели также Маша Челышева и Ира Пирожкова. У Колывановой был иммунитет с младенчества. Лиля Жижморская тоже не заболела, но ей в эту ночь снился неприятнейший сон, как будто за ней приехали родители, и почему-то не в городскую квартиру, а на дачу. И она сидит в какой-то телеге и странным образом спиной, видит за стеклом террасы очень белые лица бабушки и дедушки и замечает, что терраса похожа на вольеру зоопарка, есть какая-то дополнительная железная сетка за стеклом, как в обезьяннике. Телега начинает двигаться сама собой, но это почему-то не вызывает удивления. Сама Лиля сидит между родителями. Мать придерживает ее крупной рукой, а рука ее покрыта жесткими колючими волосами, как щека небритого мужчины. Отец в военной форме, лица его не видно. Дорога же начинает углубляться, так что обочины делаются все выше, и Лиля с ужасом понимает, что дорога ведет под землю, и что все это не сон. Последнее, что сохранилось в памяти, была шелковая толпа восточных красавиц, встречающих ее на въезде в сырую темноту. Они протягивают к Лиле светящиеся полупрозрачные руки, приглашая в свой шелестящий круг, и Лиля с облегчением догадывается, что спасена. Вместе с ветрянкой кончились и каникулы, но начались сильные морозы, и младших школьников освободили от занятий. Когда девочки встретились в классе, казалось, что прошло не 3 недели, а 3 года, и то, что происходило у Алены, было с ними в далеком детстве. Что-то сдвинулось и изменилось. Они немного стеснялись друг друга, никогда не вспоминали о том вечере, будто дали обет молчания, как соучастники страшного и тайного дела. К Колывановой же с тех пор относились с уважением.